здравствуйте, меня зовут Михаил Лайтман. Я являюсь руководителем Международной Академии Каббалы. Очень рад встрече с вами. Видел ваши мультфильмы. Очень мне понравились. Я, пожалуй, могу сказать, что не видел ничего более такого оригинального и ярко выпуклого, который поднимает такие вопросы интересные и глубокие. Рад встрече и надеюсь, что, может быть, в итоге встречи и у меня появятся, и у вас какие-то новые и мысли, и возможности выразить то, что мы чувствуем.
Спасибо, Михаил. Я представлюсь, меня зовут Анатолий Прохоров, я художественный руководитель детской национальной программы «Смешарики». «Смешарики» — это не только мультфильмы, это и детские книги, и раскраски, и компьютерные игры, и пазлы, и много-много чего другого. Но, конечно, центром нашей программы являются мультики. Сразу могу сказать, это очень важно, что их делает громадная команда, около 120 человек. Как и всякое кино, и наши замечательные сценаристы, и режиссеры, и так далее. Но, наверное, здесь я, как не только там, представитель нашей громадной команды, но и до какой-то степени идеолог. И мне вот страшно приятно, и я горжусь тем, что какое-то, быть может, даже мое собственное такое внутреннее ощущение жизни, и в частности отношение к детям, удается до какой-то степени осуществить в «Смешариках». Может быть, мы даже... Прошу прощения.
Нет, пожалуйста. То есть вы как-то направляете их на детей. Я лично чувствую, что они обращены прямо ко мне, к человеку, не уже прошедшему давно детство.
Это и есть какой-то основной фокус, который нам удалось, быть может быть, как не смешно, Михаил, впервые в мире. Я поясню. Когда обычно говорят об отношении к детям, о мультфильме для детей, то все время пытаются заигрывать с ними. Взрослые не привыкли были быть детьми серьезными. Uh-huh. Они, вот заметьте, вот стоят двое взрослых, беседуют, подходит маленький ребенок. Кто-то отвлекается, он или она, неважно, и обращается к ребенку. Как сразу изменяется посыл, как сразу изменяется интонация, как сразу появляется такая утютюжность. «Ой, какой ты маленький, хорошенький такой симпапушечка». И ребенок за этим чувствует, как не смешно, пренебрежение. Uh-huh. И вот мы пытались сделать одну простую вещь. Мы пытались создать для детей не детское кино, которое им, детям, будет, тем не менее, интересно, без дураков интересно смотреть.
Это здорово.
Может быть, как раз я предложил бы посмотреть один из наших таких вот интересных в этом отношении мультфильмов «Смысл жизни». Тем более я знаю, что вроде бы вы его так особенно оценили.
Да.
Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть, а порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся.
Не лежи на снегу, простудишься.
Ну и что? А смысл не простуживаться?
Чтобы не болеть.
А смысл не болеть?
Чтобы быть здоровым, елки-иголки.
А смысл быть здоровым?
Чудак, тебе что, не нравится быть здоровым?
Причем здесь нравится или не нравится? Я не хочу быть бессмысленно здоровым.
Тебе нужен... смысл?
Да.
Во всем.
Неплохо бы.
Да.
Наверное, вот здесь один из основных посылов нашего отношения к детям очень виден, поскольку вопрос такой, должны ли мы достаточно серьезно относиться к детям, настолько серьезно, чтобы обсуждать с ними, практически все вопросы взрослой жизни, в скобках, быть может, за исключением там, интимных моментов жизни. Мы говорим «да».
Вы знаете, я тоже задавался этим вопросом. Во-первых, тот вопрос, который задает герой этого фильма, это вопрос, который задают все. Самый первый вопрос в жизни, я думаю, на самом деле серьезно, он возникает у человека, в чем смысл жизни, где-то действительно в самом маленьком возрасте, где-то в 5-6-7 лет. Когда дети спрашивают о смысле жизни, они, может быть, не могут его так выразить, откуда я, что я, для чего я, но внутри нас этот вопрос, он постоянно существует, с детских лет. И только как-то мы забываемся потом и перестаем искать на него ответ. Потому что взрослые, кажущиеся нам такими умными, на самом деле тоже на него ответа не знают. Уходят, может быть, как-то от этого вопроса и ответа. И мы, учась от них, может быть, тоже перестаем заниматься поисками этого ответа. Но я думаю, что в каждом ребенке этот вопрос, он очень остро возникает. По крайней мере, во мне я это чувствовал очень, очень так ярко, выпукло, с очень малых лет. И на протяжении всей жизни у меня он, этот вопрос не утихал.
Вот интересно, когда как раз сейчас вы стали говорить о смысле жизни, я вдруг почувствовал какое-то очень интересное небольшое передвижение акцентов. Может быть, я вдруг подумал, имеет смысл говорить не о том, какой смысл имеет жизнь как бы вокруг, а какой смысл имею я, что подразумевается, разумеется, в этом вопросе, как бы что я в этом мире. И вот и надо сказать честно, что где-то, наверное, лет, может быть, в 35, но в таком классическом возрасте, может быть, действительно, я вдруг стал чувствовать то, что по-детски называется, ну, не по-детски, там, предназначение. Вот для чего я? Вот какое соотнесение между моим предназначением и смыслом жизни вообще и смыслом моей жизни? Вот, наверное, какой-то треугольник, в котором человек должен найти себе место.
Да, в общем, да. Я вижу это на детях, потому что провожу занятия и со взрослыми, и с детьми. У меня есть две большие группы людей. Это отцы и дети, в полном смысле слова. Разные две группы. Где-то 35-40 лет группа родителей, и их дети, начиная с 5-6 лет и до 15. А родители, начиная, ну, с 30 у меня где-то лет, даже раньше, основная группа мужчин, с 20 там до 60. И разницы практически нет. Просто они меня выводят, дети, на такой уровень, ставят меня в такое состояние, что я им обязан ответить просто, обязан ответить искренне. Я не имею права их путать, я не имею права с ними заигрывать. Они так спрашивают, и так явно требуют вот простого такого ответа, что с ними не пройдет никакие такие увиливания, полунамеки какие-то. Им действительно необходим четкий и ясный ответ.
В этом смысле вы правы, поскольку там не философствование важно, не термины, а важно вот тот посыл какой-то честности, отчетливости и прямого видения. Вот что, и тогда этот ребенок в состоянии разделить этот фрагмент мира с тобой значительно глубже, на мой взгляд, чем взрослые.
Да. Но вот этот вопрос, он действительно в большинстве детей, по крайней мере, у нас их несколько сот детей в нашей группе, среди моих учеников, этот вопрос все равно, он действительно стоит. То есть ваш герой мультфильма, он это просто очень такая показательная фигура, емкая фигура. И мы пытаемся найти на это ответ, как детям все-таки это преподнести. Действительно, вопрос о смысле жизни.
На самом деле, очень, ведь этот фильм, на мой взгляд, и наш сценарист Леша Лебедев, наш ведущий сценарист, который написал большинство сценариев, хотя работает еще несколько человек, он ведь очень точно как бы заканчивает этот круг, который прошел Бараш вместе со своим учителем, в кавычках и без кавычек, Каркарычем, возвращаясь к себе домой и видя все вещи, весь мир в другом свете. В этом есть, может быть, какая-то и ироническая простота усталости Бараша от поисков смысла, когда он, с одной стороны, отказывается, нет, мне больше не надо бульон для того, чтобы я его ел, кровать для того, чтобы я на ней спал. А с другой стороны, там есть то ощущение, когда за обыденностью кроется мир, в обыденность пришел мир, и Бараш его почувствовал.
Да. Это чувствуется, действительно. Но вот как все-таки показать вот этот мир, который человек может найти, когда он сквозь наш мир смотрит, когда за объектами нашего мира, за людьми, за всем, что нас окружает, за всеми нашими общениями, за всем, что происходит, явлениями, чтобы увидеть их внутренний смысл, их связь, их целенаправленность, причинно-следственное развитие к чему-то, что все имеет какую-то причину, все для чего-то существует, все к чему-то нас ведет. Дети просят этого, потому что они явно ощущают свой рост, явно ощущают свою какую-то вовлеченность в какой-то процесс. Для них жизнь — это процесс. Они всегда же смотрят вперед. Следующий класс в школе, буду большим, буду кем-то. Для них процесс является смыслом жизни. Если бы не было перед ними возможности стать взрослым, сильным, большим, знающим, имеющим всякие возможности, то для них их смысл, их жизнь бы смысла не имела. Для нас жизнь, для многих взрослых, она в том, чтобы существовать. Действительно, вот именно внешне, как он говорит, кровать, чтобы спать, а суп, чтобы есть, и так далее. А для детей все это является средством. Они чувствуют, что они должны быть большими.
Да, вот эта процессуальность, она, конечно, движет детьми. И вот, может быть, еще один мультфильм, который как раз об этом. Это мультфильм приводит, куда приводит желание, потому что ведь желание для ребенка, ну и потом для взрослого, это те ожидания, да, которые он хочет видеть, что называется, в конце туннеля. Uh-huh. Кстати, о кризисе замечательная байка от, значит, бывшего ведомства Чубайса, что в связи с кризисом свет в конце туннеля решили потушить.
Да.
Значит, для ребенка это невозможно, он движется в этом туннеле навстречу свету. И вот вопрос, который там решается в мультфильме, куда приводит желание, вот он, конечно, вот из той части процессуальности, которая так важна ребенку.
То есть все имеет свой смысл, все необходимо, и надо только найти причину. Не причину, то есть, наверное, а возможность правильно, гармонично посмотреть на мир, чтобы видеть, что все находится в правильной, в хорошей гармонии. Только мы, может быть, наводим такой непорядок, беспорядок в мире. И поэтому, не понимая, что все гармонично, кроме нас, пытаемся, наоборот, мир под нас, так сказать, подломить, прогнуть, и в итоге он таким выглядит. Если бы мы понимали, что на самом деле мир гармоничен, только нам надо к нему приспособиться, нам надо сделать самих себя подобными окружающей природе, было бы, конечно, по-другому.
И в этом смысле, конечно, вот очевидно то, что вы говорите, что мы влезаем довольно грубо в этот абсолютно тонко отстроенный мир со своими желаниями. Желаний у человека чудовищное количество. Это в Иосифе Прекрасном, у Томаса Манна очень хорошо изображено, как люди молятся Богу, и все желают конфликтно, да, один, чтобы урожай было больше, другой, чтобы меньше. И только один маленький мальчик, который молил Господа о том, что я благодарю тебя, что утро замечательное, что мои родители здоровы, что мои братья здоровы, и что ты дал нам этот мир. Эта молитва доходит там до Господа. Такая совершенно замечательная, точная, мощная метафора. И в этом смысле, конечно, для детей, да и опять-таки для взрослых, это проблема с пуком, со спазмом, с пучком желаний, которые приводят абсолютно к другому результату. Вот для нас было очень важно показать вот бессмысленность любого социального желания, которое может загадать человек, ну, прежде всего, ребенок.
Ну вот как можно, может быть, через... Это в ваших руках огромное средство воспитания, средство... Не просто воспитание, я бы сказал, осознание, где мы находимся, в каком мире мы живем. Вот глобализация эта, которая сегодня раскрывается, которая показывает нам такую жесткую связь между всеми нами, зависимость всеобщую, когда это ненависть человека к другому, его отторжение всех, его желание подчинить себе всех, использовать всех для своего самого маленького наполнения чем-то. Как можно показать, что это губительно? Есть ли какая-то возможность как-то прояснить людям, что мир глобальный, это значит абсолютно зависимый всех от всеми, от всех. Мир, в котором не может быть ни одного, ни лишнего, ни высшего или низшего относительно всех, если мы связаны между всеми. У нас есть такой фильм, я попытаюсь вам его, я вам его пошлю, «Шестеренки», где рассказывается, ну, просто идея простая, о том, что все мы шестеренки в замкнутой системе. И если мы в согласии между собой вращаемся, то, естественно, мы находимся тогда в гармоничном своем состоянии и при этом раскрываем гармоничное такое движение, и оно и называется такой настоящей нашей жизнью. А когда мы пытаемся все время каждый в другую сторону вращаться, то в итоге вся наша связь, она стопорится, и та мизерная толика света жизни, которую мы ощущаем, это то, что нам всего лишь остается на сегодня от нашей жизни. То и поэтому я думаю, что вот этот конфликт, который сегодня раскрывает человечество, это глобальность, маленькую деревню, когда мы все зависим друг от друга, или эффект бабочки, когда все мы влияем друг на друга, он в итоге все-таки дает какую-то надежду на свет в конце туннеля. Он все-таки, его нельзя погасить. А этот туннель, хотя он длинный и темный, но он в итоге нас приведет к свету. Потому что природа, она имеет свою предопределенность, так как она нас вела нашим внутренним развитием к сегодняшнему состоянию, так очевидно и раскрывая сегодня эту порочность наших мыслей, чувств, наших желаний, оно приведет нас к осознанию того, что мы должны в себе исправить. Мы поймем, что мы только себя должны исправить, больше никого, и свет будет в конце тоннеля.
Да, вот очень ваш поворот к глобальности и к той ситуации, в которой мы оказались, он безумно многомеренный. Вот как раз я хотел бы упомянуть об одной очень важной детали, которая, казалось бы, всегда есть у людей, но когда она приходит и к людям, живущим вот в этой глобальной деревне по Маклюину, а по моему ощущению, так, в таком варящемся в глобальном бульоне, то получается очень сложная ситуация. Я говорю о том, что человек – существо, как социальное существо, очень подозрительное. И вот есть какой-то такой социальный феномен или особенность, когда человек начинает относиться ко всему внешнему, в том числе к своему соседу, с изначальной подозрительностью, настороженностью. Этому посвящен один наш замечательный мультик, называется «Самооборона без противника». Вот, по-моему, он двинет как раз наше обсуждение чуть-чуть дальше. Давайте его посмотрим.
Да, пожалуйста, я этого не слышал даже.
Видишь, следы идут по направлению к нам. Я думаю, это разведчик. За ним придут другие. Надо его перехватить и все выведать. Ха!
Ребята, вы чего?
Копатыч? А что ты здесь делаешь? В это время суток.
Так я днем пошел дров нарубить, а в лесу уж вспомнил, что чайник на плите оставил. Пришлось бежать обратно.
А сейчас по радио передали, что ночью снег пойдет. А я в лесу и топор, и пилу оставил, как бы не замело.
Понятно. Не хочешь вступить в кружок самообороны? Мы тут с ежиком... Ежик!
Позор, позор!
Ежик, ты чего убежал?
Какой позор! Из-за твоих страхов мы ни в чем не повинного Копатыча в сюрке подвесили! Ай, какой стыд!
Да, но как избавиться от такого и подозрительности? Если бы люди действительно... Мы изначально такие уродливые, что нам невозможно как-то приблизиться друг к другу. Мы в колючках все. И вот сквозь эти колючки начинать контактировать между собой, это просто невозможно. Вот как убрать их?
Так вот действительно, это очень такой... больных вопросов, как выясняется, много. Вот этот больной вопрос, он, ты начинаешь понимать постепенно, да, вот очень важно, чтобы действительно как-то это в детском возрасте начинать понимать, что все дело в твоем отношении к миру, в твоем восприятии реальности. А как вдруг как это тяжело, поменять самого себя. И вот я очень завидую вам, у вас много таких прямых учеников детей, это счастье общаться с ними, это действительно счастье. У нас, мы тоже через смешарики, через наши мультики пробиваемся к детям, но вы же понимаете, насколько там важнее для детей тепло прямого контакта со взрослым, когда на любой вопрос, на любое там легкое, там, не знаю, даже пожатие плечами, взрослые вдруг адекватно отреагируют и завяжется что-то общее, что-то теплое. В этом смысле мы, ну, с мультфильмом только и можем провести, что некоторую, быть может, громадную, но подготовительную работу. Вот когда дети чуть-чуть размягчатся, чуть-чуть откроют свои, не знаю, там, нежные, теплые, там, сердца, там, души, миру. Вопрос, как семья, да, в этот момент на них отреагирует, прикрикнет или поддержит это стремление. Как с их сокурсник, соклассник по комнате, учитель, ну вот, вот этот момент очень важен. И этот момент, где мы с смешариками бессильны.
Да, конечно, если бы мы создали, если бы мы вырастили, если бы мы сформировали хотя бы одно поколение, которое было бы другим, то тогда бы уже все, за ним бы пошли все остальные правильные поколения, это понятно. Как это сделать, это вопрос действительно самый большой. В мире самый главный вопрос – это вопрос воспитания. И мы в этом проигрываем, абсолютно проигрываем с каждым поколением, причем все больше и больше. Вот ни школа, никакие наши учреждения, мы сами не настроены на то, чтобы формировать человека. Мы даем знания, но мы не делаем, не лепим из ребенка человека. Мы совершенно не задаемся этой целью в наших, ни в каких программах, ни детский сад, ни школа, и потом наше общество в школе, дома. Ну, оно не настроено на это, оно не знает, что с этим делать. Потому что и родители это, в общем, и взрослые также находятся в таком же заброшенном состоянии, как и дети. И это во всем мире. Что интересно, ведь где бы я ни был, везде я встречаю одно и то же. Это может быть, могут быть богатые страны. Я разъезжаю, там, посещаю своих учеников, группы наши, отделения нашей академии во всех местах. Это может быть маленькие такие города в Чили, где это бедность такая. И это могут быть очень такие богатые, очень современные семьи в Европе или в Америке. И это не имеет значения. Везде почему-то все человечество, оно, потому что не представляет собой, каким должен выглядеть на самом деле человек, оно эту тему оставило. Просто предоставило вот так.
Вы вот правы в этом оставлении этой, то есть фиксации этой ситуации. И я тут, ну, мои последние там годы из-за проекта «Смешарики» я так как-то сильно въехал в тему детства, детской психологии, детской социологии и всего-всего. Вот, кстати, если будете в Москве, помимо того, что я приглашаю вас к нам на студию, мы в студии в Москве и в Петербурге, серьезно и сердечно приглашаю вас в надежде встретиться. Но я еще хотел упомянуть просто об одном интересном московском проекте «Новые школы», где школа, я впервые... Поверьте, я действительно потратил на это много времени. Как культуролог, я еще, одна из моих других профессий, это теория культуры, увидел разумный, вменяемый проект новой школы, где школа перестает быть школой как таковой, перестает быть образовательным учреждением. Она становится местом жизни ребенка. Но это отдельно, это, условно говоря, может быть, вам это будет интересно, потому что, да, вот как вы с горечью говорите, Господи, хоть бы одно поколение вырастить нормальное, да, здоровое, открытое, как бы оно там репродуцировало и само себя, как бы оно развивалось. Вот тут я как раз хотел вернуться к тому, что в этом здоровье поколения это вдруг ощущение того, что ты, да, ответственен за восприятие собственного мира. И у нас есть один такой мультик, который очень долго мы делали в производстве и в сценарии, называется «Без никого». Это о, ну, условно говоря, метафора преображения. Вот я хотел бы его показать вам хоть чуть-чуть.
Да.
Ничего, ничего. Посижу здесь немного и вернусь к нему.
Там никого нет.
Да, то есть мир абсолютно субъективен. Все зависит от того, как человек настроен на него. Он не меняется, а наше постижение мира, его ощущение, оно субъективно. Это красиво очень передано. Но вот я не знаю, я нахожусь, как и вы, перед этой проблемой. Ко взрослым не подступиться, они заняты, у них огромная проблема выживания в нашем мире, причем часто во всех странах все больше и больше проявляется, даже в самых развитых, которые никогда или давно уже не задавались вопросом, как выжить, как жить, то есть хлеб насущный, в которых был само собой разумеющимся. Сегодня мы видим, что они потихоньку начинают уже тоже понимать, что это не так просто, и, наверное, надо будет думать и об этом, к этому и катится все. И, очевидно, в ближайшие годы мы действительно почувствуем, и взрослые будут заняты именно добыванием насущного хлеба, необходимости, удовлетворением необходимых потребностей. Но дети, вот как все-таки подступиться к ним? Я надеюсь, что... Вот я слышу, что в России стоял когда-то вопрос, может быть, и сегодня, о национальной идее. Почему не может быть воспитание, формирование человека как национальная идея? Я надеюсь, что это будет во многих странах.
Ведь это действительно замечательное предложение, но абсолютно органичное для России. Но у меня даже ощущение, что вы не просто там предложили эту национальную идею России, а вроде бы она в русском менталитете, в российском менталитете есть, она такова, но вот та то ли закрытость людей от своего собственного ощущения, закрытость всего российского общества. И опять неинтересно, я не хочу и бессмысленно говорить там о государстве. Для меня очень важно
общественная задача. Обществе, это родители должны, это не государство даже. Это просто само общество изнутри себя, забота о детях. Это не государство должно заниматься там промышленностью, там какими-то такими вот большими и материальными вопросами. А эти вопросы, которые должно решать само общество. Это родители вместе со школой, с семьей, дома, на кухне, в детском углу в своей квартире, это в парке с колясками, это должно решаться на уровне людей, не на уровне учреждений. Я так думаю.
Да, и вот для меня поэтому, например, очень огорчительно, когда большое количество образованных людей, интеллигентных людей России сегодня ставят такую задачу беспрестанного разговора с государством. Оппозиции, не оппозиции. Угу. Я уважаю этих людей, среди них масса моих друзей, но я не могу их понять. На мой взгляд, это такая какая-то вот суета вокруг дивана. Угу. В обществе есть громадные нераспаханные пласты, которые необходимо начать там разрабатывать. Это миллионы, сотни миллионов людей, которые лишены понимания жизни, лишены соотнесения друг с другом, лишены ощущения, не знаю, тепла внутри своей семьи, потому что они семью воспринимают как зону тлеющего конфликта, а не как пространство любви. Угу. Вот это, ну куда как более важные вещи? И почему... Ну вот это я, Михаил, просто как бы, наверное, уже плакаюсь вам, потому что я устал от этой ситуации в России, когда основным там общественным прогрессом считается бодание с государством и правительством. Но сколько можно заниматься этим, этой ерундой, этим вопросом 15-й степени важности?
Нет, это действительно бесполезно абсолютно.
И опять обратно мы понимаем, что нужно к детям.
Я не знаю, я думаю, что если все-таки хорошенько возбудить в обществе этот вопрос, показать ему, что самое главное – это дети, это воспитание детей, давайте займемся самым простым. Мы с вами занимаемся между собой проблемой выживания. Как нам выжить в этом мире сегодня, в этом тяжелом мире? Но для детей давайте мы сделаем такую обстановку, давайте мы им так покажем себя, какими мы хотели бы их видеть. Вот это вот внутреннее человеческое самое большое чувство ответственности перед детьми, оно должно, может быть, способно исправить нас. Когда мы точно будем знать, что если я буду проявлять себя эгоистом, плохим во всех таких отношениях, я этим показываю детям пример. Вот для того, чтобы ради детей давайте создадим такое вокруг них, такую оболочку, которую бы они бы восприняли бы как правильный пример. Потому что дети же учатся только от взрослых. Они же только на взрослых смотрят. Вот давайте так, чтобы они видели в нас то, что мы хотим, какими они были.
Вот и как раз во время кризиса обостряется та ситуация, которую вы прекрасно знаете, в России в частности, да, когда на нас всех, то, что называется, наехал рынок, рыночное хозяйство, и мы все восприняли это рыночное хозяйство, прежде всего, как рыночные отношения друг с другом. Угу. Нас и рынок стал заполнять место человеческих отношений, место человеческого тепла, место понимания глубинно и равноправно равных существ. И, ну, может быть, действительно посмотрим наш один мультик, который очень там ехидно, мы старались, чтобы это было, значит, показывает ситуацию, каковы сегодня ценности в этом сумасшедшем обществе, он так и называется, настоящие ценности.
Слушай, мне фонарик нужен. Одолжи ненадолго, а?
Фонарик? Не могу. Самому нужен.
Это что у тебя там?
Морковка! 40 ящиков!
Ух ты! А куда это тебе столько морковки?
Морковки много не бывает.
А хочешь, я тебе за фонарик морковку дам? Вот! Почти целая! Только раз укусила!
В общем, дело такое, не могла бы ты, если, конечно, не очень занята, в общем, покрути, пожалуйста, вот эти педали.
Ящик морковки.
Чего ящик морковки?
Давай ящик морковки, покручу.
А, ну так, конечно, если хочешь, даже два.
Довезти мою морковку домой.
Три ящика морковки.
Да, это действительно то, что сегодня стало с наших отношений. Но я думаю, вот этот кризис, кстати говоря, он обнулит все. Он заставит нас понять, что если мы можем обеспечить себя необходимым, то есть нормальной жизнью, это не хлеб с водой, а просто нормальной обычной жизнью, материальной, то все остальное мы можем получить, причем в неограниченном количестве из наших правильных взаимоотношений. Это, я думаю, кризис с собой несет. Он всех в мире поставит на одинаковый уровень. Он просто высосет из нас всех все, что было лишнего, все, что было сверх необходимого у каждого. Я вот надеюсь, что в течение ближайших лет не будет бедных и богатых.
По счастью, потому что не столько бедные обогатеют, сколько богатые разорятся.
Но из всего из этого они все-таки увидят из всего из этого. Эти удары покажут человеку, что он может быть наполнен другим. Что он может быть наполнен за счет...
И тогда... Да.
Да-да.
И тогда, конечно, вопрос, вот, и это здорово будет, но вопрос тогда человек, который, наконец, повернется, как у Гамлета, да, глазами в душу, вопрос, что он там увидит, и вопрос, какие отношения он сочтет за человеческие, какова глубина человеческих отношений.
А так вот тот же кризис, поскольку он глобальный, приведет его к осознанию необходимости. Просто природа нас заставит. Страдания будут, они же ведь идут целенаправленно. Они указывают нам, что вся проблема в нашем неправильном взаимодействии друг с другом. Смотрите, как говорят даже эти банкиры, экономисты. Они говорят, вся проблема в эгоизме человека, в неправильном отношении друг с другом. Мы сегодня не доверяем друг другу, поэтому все останавливается, поэтому появляется... Вдруг, как замороженное все останавливается, перестает двигаться в обществе, потому что нет взаимного соединения, контакта, нет вот эти шестеренки друг с другом не хотят войти в контакт. Я тебе не даю, ты мне никаких кредитов, никакой взаимопомощи. Стоят корабли в портах, готовые к отплытию, из банка в банк не поступают деньги для того, чтобы оплатить их рейс. И вот уже начинаем, мы уже видим, как сковывается все наше общение из-за того, что мы не можем найти вот этого вот языка, общего языка друг с другом. Поэтому я надеюсь, что кроме обнуления мы еще почувствуем, что общение должно быть другим. Оно обязано быть гармоничным. Мы обязаны выйти на тот уровень, на котором вся природа существует. Ведь библейский вообще замысел «возлюби ближнего как себя» — это некрасивые слова на самом деле. Это на самом деле является законом природы на ее самом высшем уровне. Если бы природа не была такой гармоничной, как клетки в нашем теле, как органы в нашем теле, где все взаимодействует абсолютно гармонично — сердце, почки, печень, ничего не берет в себе, только для того, чтобы существовать и обеспечивать общую жизнь. Поэтому каждое, все тело вместе ощущает себя на уровне более высшем, чем животное существование. Так вот, человек тогда и сможет ответить на вопрос, до чего я существую, когда в контакте с остальными людьми он поднимется на уровень этой гармоничной системы, он начнет понимать замысел всей природы. Выше себя. На сегодняшний день мы заняты только тем, что мы обслуживаем свое тело.
Когда вот вы говорили о этом точном и уникальном, да, и, в общем-то, божественном как правиле возлюби ближнего как самого себя, вдруг я вот, очень интересно, в этот момент, потому что по одной из профессий, там я физик, теоретик, вдруг понял, вы очень точно говорите, это не просто закон природы, это даже вот мы знаем какой-то закон, это закон социального гомеостаза. Система должна быть правильно открыто, чтобы продолжать гармонично и адекватно быть живой, иначе она умрет сама. Да. То есть это, ну вот, отчетливо то, что опирает природа через нас, распространяя, так сказать, свои законы. Вот это удивительно. Это с грустью. Я, как бывший физик, я знаю, что вы тоже имели отношение, имеете к биокибернетике, понимаем, как каким-то образом сегодня, ну, например, естественные науки вдруг закуклились в каком-то своем, каком-то, не знаю, там, академическом ощущении, как не хватает открытого понимания или нового ощущения того, что такое знание на самом деле, что такое ответственное действие человека.
Ну вот я думаю, что вот этот кризис, он, в принципе, это на самом деле окно в будущее. Я как-то с радостью к нему отношусь. Всегда же переломные моменты, они проходят очень так драматически по человечеству. И я думаю, что мы находимся как раз-таки на таком этапе человечества, когда оно вот сейчас перейдет этот момент, перелом этот перейдет и осознает, что от гармонии никуда не убежишь, что вот этот гомеостаз, он должен обязательно воплотиться в человеческом обществе. Он именно сейчас должен раскрыться как необходимое наше существование, без которого мы не можем. А природа нас вгонит тисками. Мы не уничтожим сами себя в итоге. Мы просто должны будем через огромные страдания или через осознание, если мы сможем это сделать, но прийти к этому выводу, что это закон природы, гармония всех ее частей. И мы являемся внутри природы, а не над ней. Что мы не являемся над неживой растительной животной, мы человеки. А что мы являемся тоже вместе со всеми внутри этого закона гармонического развития. Вот кризис должен нам это показать. И я думаю, что мы с вами, каждый в своей области, постараемся людям раскрыть глаза поскорее, чтобы все-таки не ценой страданий, а видением будущего пониманием, что если мы к нему придем сами поскорей, то мы придем действительно к особой жизни. В принципе, я думаю, что перед нами чудесное будущее, когда гармония между собой, она проявится настолько, что мы в ней ощутим вечную жизнь, совершенную жизнь, которая существует в самой природе. Ведь если мы по тому же закону подобия природы начнем действовать альтруистически, то есть как любая клетка, как любой орган в живом организме, так и мы в этой системе гармоничной, глобальной, то тогда мы почувствуем ощущение, мы ощутим всю природу. Всю гармонию ее.
Продолжаю вашу мысль о кризисе, которая мне очень близка, потому что ведь опять вопрос отношения. Я научился где-то в середине жизни воспринимать кризис как урок, который мне нужно каким-то образом пройти. И если я этот урок прохожу, если я из него извлекаю уроки для себя, то, соответственно, я его прохожу, и он не повторяется. Если я тупо говорю, что нет, кризис, нет, плохо, нет, все не так, и не пытаюсь понять, какую школу жизни содержит в себе это явление, этот кризис будет повторяться для меня, для человечества, для того, кто так тупо смотрит на то, что распахнуто. И в этом смысле вот один из наших мультиков очень интересно как раз показывает такую проблему, как то, что кажется уничтожением, на самом деле пересоздает тебя заново и в другом качестве. И этот мультик называется «День справедливости». Давайте посмотрим, ну просто там есть какие-то замечательные вещи.
Вдохновенные брызги огня. Растут искрящийся фонтан чувств. О май год, помоги мне сделать это. О, мой Майн-Год, я спасибо.
Фонтан огня, искрящиеся брызги чувств. Спасибо, спасибо, спасибо.
Да, то, в принципе, конечно, кризис, он на то и кризис, чтобы сделать все, что было раньше, абсолютно обратным. Каждая ступень в развитии нашей в истории, она всегда должна была как-то перевернуться, вывернуть себя. Я думаю, что вот этот вот сегодня глобальный кризис и это отношение между нами, которые раскрываются как просто невероятные, которые останавливают всю жизнь, они вынудят нас, конечно, стать другими. У нас есть... То, чем занимаюсь я, это, конечно, не создание мультфильмов, у вас огромная есть возможность, у вас очень красочный язык и возможность изображения, доступа к огромной аудитории благодаря этой медии. У меня совсем по-другому, все намного сложнее, потому что ко мне, в принципе, моя наука не настроена на то, чтобы преподнести ее так ярко, по крайней мере, пока еще я пытаюсь найти эти средства. Но вот ту картину, которую она рисует, Каббала человеку, эта картина действительно прекрасная. То есть в итоге действительно этот великий библейский принцип отдачи, любви, взаимодействия, он обязан будет осознан человечеством, обязан будет быть осознан человечеством. И тогда, конечно, мы увидим мир другим. Все зависит от наших усилий. Я думаю, что если мы начнем, вот именно люди, которые пытаются помочь человеку переформироваться, сделать себя другим, сделать себя гармоничным, интегральной частью вот этого нового общества. Если мы будем друг другу помогать, общаться, то, конечно, нам будет намного легче заниматься этим просветительством. Но вот я с удовольствием, я обязательно просмотрю все эти смешарики.
Да уж, мы вам специально пришлем наши новые серии. А вот совсем детский вопрос. Вот смотрите, вы понимаете, что на русском языке, и мы знаем, что в России дети и взрослые, то есть громадная аудитория семейная примкнула к смешарикам. А как вы думаете, вот, например, в Израиле, если говорить не о русскоязычной части, а о людях, о обществе, которое говорит на иврите, насколько взрослым будет интересно, насколько широкой семейной аудитории, будет заинтересоваться смешариками? Это я не к коммерческой выгоде, поверьте, это я к тому, что мы правильно рассчитываем, мы правильно надеемся, что это не только русскоязычное, послание не только к русскоязычным, но и к людям на других языках. Они смогут это увидеть. Как вы думаете?
Я вам скажу, у нас в Израиле есть свой телеканал. Вот как у вас в России есть основные каналы телевизионные, открытые для всего общества, у нас такой же есть в Израиле телевизионный канал. 66-й канал. Он абсолютно открыт, абсолютно для всего населения Израиля, бесплатный. И мы готовы взять ваши фильмы, сделать там, как они называются, внизу титры.
И... Нет, Михаил, ради бога, поймите, я не хочу никак...
Нет, про... я это, лично в этом был бы очень заинтересован. Нет, я был бы в этом очень заинтересован, потому что фильмы, которые несут такую большую емкостную нагрузку воспитательную, они для нас очень важны. Так что мы с удовольствием...
Ну, я знаю, что... что наша беседа заканчивается, потому что у вас уже следующие встречи и много масса разных дел. Я просто хочу сказать вам спасибо, поскольку, знаете, в жизни бывают очень редкие моменты, когда ты находишь человека соотносимого по интенции, по тому, так сказать, что происходит, не знаю, там, в его там доброй душе. Вот это очень чувствуется, и спасибо вам за то, что я провел счастливый час с вами. Я, наверное, должен поблагодарить вас за то, что вы это счастье несете другим людям в своей науке и в своем ощущении жизни. И я хотел бы надеяться, что наши смешарики совсем в другом ключе, но чуть-чуть к этому тоже причастны.
Я надеюсь, что мы будем помогать друг другу в нашей общей работе. И я надеюсь видеть вас в качестве любимого, почетного, желанного гостя. Вы приглашены к нам, в нашу телестудию, в наш центр. Я буду очень рад
Спасибо.
Нашим встречам. До свидания, Наталья. Удачи вам в вашей деятельности.